полиция всех
да, которая, соответственно, собирает на государственном уровне все бабло. Угу. Вот. Но при этом же нужно еще понимать, что то же самое должно быть на Сириусе, который будет контролить все вот это. То есть должна быть центральная биржа конфедеративная на Сириусе, да, Центробанк, и это получается более высокого уровня структура. То есть такая двойной вложенности финансовая штука. Забавная. Я не знаю, есть ли у нас в реальном мире такие примеры.
Как тебе предложение то, что на самом деле секториальные биржи, они типа нашего какого-нибудь индекса Никей, на самом деле вообще частные конторы. А Центробанк Сириуса, он не торгует напрямую акциями секторальных компаний и колоний, а торгует только, работает исключительно с биржевыми бумагами этих частных внутрисекторных индексов.
В смысле, что Центробанк занимает... Нет, так Центробанк вообще никогда не торгует акциями.
Ну, я имею в виду, просто не учитывает их вообще.
Ну, просто смотри, как бы фондовая биржа сектора должна быть? Должна быть.
Почему она одна? Почему не может быть там, как у нас, в каждом секторе, как у нас, есть индекс Никей, есть гонконгский, там, как он?
Нет, естественно, тут есть фондовая биржа, тут есть биржа ценных бумаг, тут есть биржа...
Так, фондовый Никей и этот, как его, гонконгский, как называется? Никей это американцы. Это же обе фондовые.
Ну, они просто на разных этих самых. Нет, я имею. Понятное дело, что мелкие биржи есть даже и на планетах, это то же самое. Я имею в виду именно секторального уровня. Торговля внутри сектора должна быть, потому что иначе глупо, как бы, извини, чтобы купить, как бы.
Ну, это естественно.
Там, не знаю, акции этого самого. Господи, какой-нибудь. Starlight Energetics, да? Угу. Вот, где-нибудь здесь, где есть филиал. Что, мне нужно делать это через биржу Сириуса? Тоже несерьезно, значит, через местную. Вот. Но и на Сириусе, опять же, должна быть собственная биржа, чтобы вообще было некое общее для всех секторов, ну, чтобы как бы выровнять стоимости. Такая вот шняга получается.
Ох, не везет там сейчас тем, у кого, кто накупил акции Vega High Energy Tools. Потому что нет поставок от нас. Они основные же потребители. У них же, они же все эти лазеры производят.
Где High Energy Tools?
Vega High Energy Tools. Забыл, корпорация есть такая?
Ну, местного, наверное, масштаба.
Не, сектора нет. Оружие, плазменные резаки. Основной рынок сбыта для нашего газа. Им на плазменные резаки и лазеры вот как раз аргонные требуются гигатонными.
Сделайте пометку на карте мира.
Она у тебя в оружейке фигурирует. Там про нее все написано.
Одно дело она фигурирует в оружейке, а другое дело она фигурирует на карте мира.
Вот, еще забавно посчитать было бюджеты планет. Я, в общем-то, смотри, я посчитал капитализации планет общие, посчитал бюджеты планет и посчитал ВВП планет. Вот, мне от тебя нужно по каждой планете еще два параметра, чтобы я мог выйти на стоимость ресурсов и чтобы я мог выйти на... ну, короче, неважно, чтобы я мог построить нормальную биржевую систему.
Ну, у тебя все равно только для кого не будет работать. Республики, они всегда будут вводить свои издержки и противовесы.
Нет, это понятно, но в любом...
Какие республики?
Понимаешь, я в любом случае рассматриваю это как... прежде всего, как независимые экономические субъекты, да? А то, что это потом будет подконтролено этому, ну, так просто я там Авалон да Лордаэрон просто не буду включать и все. В общую финансовую схему, ну, которая такая, сириусовская. Там вообще забавно посмотреть будет, как вот в эту финансовую схему Сириуса встраиваются вот эти независимые республики, на каких там правах работают, где это самое, на какие рынки их пустили, ну и так далее.
На рынке пустили, понятное дело, только на те, на которые тут заменить некем, вот, как нас, например. Только мы в секторе ведем добычу с газового гиганта.
Так, давай.
Что пишем? это заказе, просто он уже написан. Mm-hmm. Просто надо переписать. Потому что он использует...
Мне еще потом надо будет не забыть...
Охуенно устаревшую библиотеку, которая устарела 4-5 лет назад, но 2 года назад она еще поддерживалась. А я сейчас смотрю в код и понимаю, что нет. Только эту библиотеку я не могу запретить вообще все нахуй.
Мне вот. Еще надо будет поближе к полуночи залезть на свою почту, отправить сохраненный как черновик письмо заказчику, а то я решил не отправлять в 6, а то он еще подумает, что у нас свободное время есть. Не надо убеждать заказчика в таком. Я думаю, что сегодня мы поводимся почему-нибудь все вместе, потому что на следующей неделе вы, и потом еще на послеследующей, вы сможете весело заниматься дальше твоим продвижением по конфедерации, пока я буду топтать Вологодскую область.
Сваливаешь?
Угу. Командировками.
Надо на 2 недели?
Ну, 2-3, как пойдет.
Тоже дело.
Ну да, это что-то денег мало. А там, ну сейчас вообще нет. Мы вообще мало должны.
Мало должны?
Да, мало должны. Ну а что, а там соточка за 2 недели в карман.
Хорошо.
То, что я люблю. Сцены, по которым я и люблю
работать. В общем, Вань, мне от тебя знаешь, что нужно?
Да.
Мне от тебя нужны следующие параметры. Первое, мне нужно по каждой планете кредитный баланс. И по каждой планете, ну точнее не по каждой, это по тем, которые являются экспортерами ресурсов. Мне нужно знать, какой процент в бюджете складывается из экспорта ресурсов. Тогда я сейчас могу посчитать ресурсы и все остальное. Понимаешь? Что говорю?
Сейчас понятно, да.
И, кстати, стоимость иридия тоже. Так, волнующая тебя. На самом деле, конечно, стоимость иридия это столько, сколько скажет государство.
Большому счету.
Забываешь опять о существовании независимых.
Независимое?
Создадут свой рынок.
Лиц, не роняй. Я посмотрел на просто вот экономику сектора. Ты знаешь, Авалон, который крутая, блин, независимая, в сравнении с всем ВВП сектором, ну, блядь, это так.
Сколько процентов?
Ну, у нас ВВП 30...
Хотя бы 5% есть,
у нас ВВП сектора 225 триллионов кредов. А наш ВВП... Там что-то
да, Петр, надо учитывать, что это кредиты, это условные единицы.
Это условные единицы, потому что мне нужно было привязаться к чему-то.
Которые как бы не имеют отношения к стоимости пельменей.
Я могу вам сказать, вы лохи. У нас ВВП точно есть 5% сектора, но у нас сектор просто такой, там больше кроме нас никто нормальный ВВП не имеет.
Почему? Пела имеет.
Пела и Вега, и мы.
Пела, Новый Эквадор.
Вега и мы. 4 планеты имеют в секторе приличный ВВП.
Не, Лет, ты так не думаешь.
Промикарти.
Из всех этих мелочевых складывается нехило. У нас в секторе вообще Йорк 9 миллиардов, блять, у него ВВП 9, блять, это самое... Сколько там? Под 100 триллионов кредов.
Мы одной планеты. Мы крупнейший экспортер ресурсов в секторе.
Ресурсы это еще не все.
Смотришь на какой-нибудь килмула. А каждый нанес по 2% дамаги под себя. Но их, блядь, 50 человек. Понимаешь? Вот тебе и 100% дамаги. А ты говоришь.
Высокотехнологичные производства, они есть у нас, на Веге, в секторе, на Перле.
Я твоего сектора просто не знаю. Я знаю, что... Просто я маленько удивился.
Ничего, еще... Меня вообще удивило, или что ты сдвинул Колхиду. Так, легким движением руки сдвинул звездную систему.
Звездная система подводвигает.
50 световых.
А я тебе могу сказать, почему я это сделал. Во-первых, у тебя, извини, карта плоская. И все расстояния соответствуют плоской. Ты хочешь сказать, что это в космосе плоская хуета, что ли?
Нет.
Все вот звезды в одной, блядь, плоскости?
Нет.
Поэтому я и подвинул, чтобы это хоть как-то выглядело нормально.
Это, во-первых, схема.
Я знаю, что это схема. Поэтому вообще не принципиально, как они располагаются. Я подвинул для того, чтобы влез рядом в список корпораций, которые расположены на этом
самом... Ну я же могу тебя потрогать.
На Райтмере.
Вот, надо переименовать, кстати, парочку звездных систем. Да, но я принимаю это предложение.
Ты все еще по столице...
Нет, как называть нас на столицу? Как называть столицу Вибрии?
Да, еще не забывай, кстати, сказать. Такой фактор, что, например, вот на многих никого нет.
Наверное,
да. И даже на некоторых республиках есть там части ресурсов, разрабатывают какие-нибудь корпорации.
Естественно.
Конечно. Которые платят только налоги. А, например, у нас и ВГИ... Сырьевой экспорт национализирован. Мы получаем 100%.
Я понимаю. Не, такие штуки я учитываю, конечно. То есть
мы так, получаем не 60% от добычи от этого самого.
Да нет,
это от все... прибыли при добыче, а 100%.
Это все понятно. Такие как бы особенности политической системы, естественно, я учитываю при этом. Вон на Динуре у меня то же самое, там они получают вообще 90% прибыли. Ну, потому что, блядь, это все целиком государство. Большой на счет.
Да, просто не знаю, как у вас на Авалоне, я точно знаю, что даже в ВГИ меньше, в ВГИ есть ненационализированные ресурсные разработки. На Кубулус он же ассоциирован с ВГИ, и там они не получают всю прибыль от этой огромной добычи меди. Это частное. А у нас добыча газа, она полностью национальная, она не корпоративная.
Ну, конкретно про ресурсы я еще не думал. Я знаю, что доля, скажем так, бюджета в ВВП на Авалоне около 45%.
Mm-hmm.
Ну, соответственно, налоговая нагрузка около 45%. Не факт, что это на население, понятное дело. Но суммарное по планете.
Я думаю, больше. У нас почти под 60 минус дотации, кроме сельского хозяйства и высокотехнологичной сферы. Сельское хозяйство не облагается. Тупо и
физически. Сельское хозяйство? Да ладно, где там? Есть.
Между прочим, рыборазведение является сельским хозяйством, так. Какое специально для особых. Какое? В фьордах? Ты про планету почитай, там статья отдельная. И что мы там делаем? А высокотехнологичные фигни, всякие наши лазеры и линзы, там, и газонаполненные линзы, я думаю, что 20%, но есть экспортная пошлина.
Ой.
Ну это удобно. Твой флот, если захочет подобные линзы и лазеры накупить, покупая подешевле. А если компания хочет продавать не твоему космофлоту, а мужики, извините, тут есть экспортные пошлины на высокотехнологичные товары.
Короче, Райхаупштаб. Называется. Вот.
сохраняется здоровая конкуренция на рынке поставок оборудования флоту.
Надо понять, сколько стоит содержание флота. Это, конечно, интересно. Надо, наверное, взять ВВП-сектора, вычесть из него, соответственно, налоги федерации, посмотреть, сколько это будет.
Я чувствую, когда мы досчитаем, мы выясним то, о чем я думал на самом деле с самого начала Пелийского конфликта, что Пелийский альянс банкрот.
Возможно, не знаю.
Может, они такие именно поэтому?
Ну, тогда вообще не надо проводить против них наступательных операций. Они скоро сами справятся. Сами с собой справятся.
Вань, слышишь?
Ну, какая?
Твоему персонажу сколько лет?
Которому? Который вот этот?
Да.
О, какому из? Твоему персонажу. А вы не хотите оба... Вы не хотите вообще слетать на Феникс вдвоем?
Я думаю, что мы можем пересечься в конфедерацию в минус 5 лет.
Где?
Не знаю. Я просто сейчас вышел на, как это сказать, на просторы.
Ага. Минус 5 лет?
Мы не можем встретиться минус 5 лет.
Почему?
Минус 5 лет я уже водился, я знаю, где я.
Минус 5 лет ты уже водился?
Да, у нас-то байда долго длится.
А где ты?
Я на... Ты не поверишь, как раз таки на Фельде.
Нет.
Да.
Нет, Литар.
Варваком.
Нет, не 5 лет это было. Что?
5 лет внутриигрового времени там прошло.
Ты ебанись. Варвак не мог оказаться там раньше, чем 3 года назад. Он не мог там оказаться раньше, чем 3 года назад, потому что 3 года назад появились клерты.
А когда Вайнер взорвался? Сколько лет назад? Не взорвался,
а так елки полгода назад. Или 9 месяцев назад.
Да тут понимаешь. Вай,
ты мне блин не забывай, вот, пожалуйста, говорить.
Ты об этом еще не в курсе.
Маленькие штучки, которые.
Ты этого еще не произошло.
Еще не произошло.
Я рад. Так ты не забудешь, когда это
произойдет? Я не забуду. Я тебе много чего еще не забуду. Правильно. Я тебе не забуду рассказать историю о том, как на Сириусе появилась маленькая народная корпорация Dragon Industries.
Почему Варвака считают международным террористом?
Нет. Не мертвым, к сожалению, не мертвым. Нет,
это он проебал лайнер вместе с пассажирами.
Тут он на него сел.
Да блин, вообще на самом деле. Помнишь, было это самое? У Варвака в Дэжине? Был замечательный артефакт.
Это
NPC, да. И умные люди, NPC, они оп и нахуй. Оп, а нахуй.
А чисто теоретически подобный девайс делать можно. Не при помощи технологии. Я знаю, что его можно сделать точно при помощи магии, пероновой магии, но это, ну, вот такие пальцы. Реально вот такие пальцы. Ну сам подумай, нужно проанализировать изменения каузального поля, просто поля вокруг. Причем хранить предыдущее состояние и фиксировать изменения. Ну, короче, да, 15, как минимум. В истине речи. Кто 16?
Да, тут ищи начинаешь. Ой, нет, тебя спасать вероятность.
Ёб тут какой-то. 17, да, сразу, как с куста.
Шатать поле вероятности. ушатывать, я бы даже сказал.
Да нет, пиздец вообще.
Не, да ну нахуй, не хочу такой артефакт. Не хочу такой артефакт. Не хочу такой артефакт. В случае чего он так ебанет, что мало не покажется никому вокруг. Ну просто, чтобы ты понимал, какие силы там используются. Стазис проверяется, время проверяется, хаос проверяется, порядок проверяется. Все четыре силы 18 ранга. Но еще подобный девайс может сделать Клэр.
Ну да.
Правда тоже, знаешь?
А, ну надо.
Да. Наверное, надо. Нет, то есть можно не сделать, можно, так сказать, погадать.
Слушай, какие у тебя отношения с этими ребятами, с лонгерами?
С кем, бля?
Понятно, ну ничего не знаю.
Не знаю никаких лонгеров.
Не знаешь, да, нет?
Так что, видимо, похуистически.
Знаешь, на самом деле.
Ты так никогда не упоминал никаких лонгеров. Если вы там что-то придумывали, то у меня не может быть никакого отношения.
Не напридумывали. Нет. Ты действительно никого не знаешь, но ты встречался с одной представительницей этого племени.
А, ты имеешь в виду бессмертие, что ли? Ёпка.
Не используй термин бессмертный. Они не бессмертные нихуя.
Ну вот ты недавно у одной планету отжал.
У Линды?
Ну да.
Ты отжал у нее планету? Что, это серьезно, что ли? Ой, молодца.
Они уже подписали договор. Мы подписали договор, они являются автономией Республики Фолкейн.
Там понимаешь, как вышло.
Они решили, что наша оккупация лучше, чем пимонская. Лучше, чем пимонская. Я их убедил в этом, и они согласились, что наша оккупация Республикой Урсус лучше, чем пимонская оккупация.
Слушай, то есть, в принципе, нормально. Линда на это ведется, да, на джим-планету?
Да.
Отлично. Здесь у меня одна планета.
Нет, надо, чтобы сначала какие-нибудь плохие ребята их оккупировали.
Это все будет.
Значит так. Все будет. Чейнджлог. Важный чейнджлог. Столица Великой Германской империи теперь называется... Блядь, надо произнести. Райхаупштадт.
Райхаупштадт.
Да.
Ну ладно, не жалко. Жалко, пожалуй, только тех, кто будет оттуда. Писей выговаривать это.
Ну ничего, основной язык-то конфедерация русской, всегда можно говорить, мы из Рейха. Так короче и понятней.
Ну да. Кстати, Вань. А ты в курсе, кстати, что было причиной полуночи твоей? Это у меня тоже вытекло из экономики, как ни странно.
Какой полуночи?
Ну, войны твоей на Земле.
Ну, я догадывался.
Откуда есть пошла конфедерация?
Я догадывался, откуда.
Смотри, почему у тебя нету роботизированных производств, полностью роботизированных?
Первый отдел.
Первый отдел, правильно. Я думаю, что, в общем-то, причина войны была в том, что, ну...
Матрица?
Да нет, не то, что матрица. Какая матрица? Просто те, у кого есть деньги и ресурсы, решили, что им все остальные не нужны. Недостаточно организированное производство, так как бы андроиды и прочее, прочее. Все остальные 90% не согласились.
Хорошая версия. Интересная версия.
После этого было, соответственно, и сделан первый отдел. Потому что никаких этих.
А, ты имеешь в виду. Подожди, до колонизации или до начала колонизации?
До начала колонизации.
Первый отдел, получается, был сделан уже после.
После полуночи. Иначе совершенно нелогично.
Тогда их совершенно правильно исторически зовут луддитами.
Ну да, естественно. Иначе совершенно нелогично. Потому что, ну что, собираешь как бы отряд андроидов, которые могут собирать заводы по производству андроидов, ну и вперед. Да.
Вот тебе за одновременно запрет на искусственный интеллект. И на исследование в этой области.
Хотя есть одна корпорация, про которую в желтой прессе пишут, что она это давно и упорно плюет, и давным-давно уже разработала искусственный интеллект. Корпорация называется Skynet. Mm-hmm. Потому что она запустила лет так... знает. Ну, точно лет 70 назад, как минимум лет 70 назад, онлайн-игру, супер-пупер навороченную онлайн-игру на всю вселенную. Называется она Aether, The Real World. Ну, там все хорошо. Я могу про нее тоже сказать много чего интересного. Ну, это типичная огромная онлайн-игра. В каждой звездной системе, где есть станция гиперсвязи, теоретически может быть шарт этой игры. Ну, сервер. Там, со своим миром, со всеми там расами, горами, полями, неписями и так далее. Ну, в зависимости от,
понятно,
так сказать, богатства геймдизайнеров на этой планете. Ну, зачем нужна такая игра, которая бесплатная? Ну, правда, чтобы играть в нее, нужно иметь аккаунт для Ларсенета.
Который вообще ни разу не бесплатный.
Ну, по сравнению, знаешь, по сравнению с зарплатами...
Зарплатами по сравнению где?
Не, ну,
на Марокко, в
Республике, или на Сибирске. Нью-Йорка, например, позволит себе аккаунт в Галаксинете?
Не может.
Не может.
Там на Йорке все не очень хорошо. Если там, конечно, огромное ВВП, но если это разделить на
все население,
там...
Ты получишь... на ВВП по Мальгауту на население подели, вообще интересное получишь.
Примерно столько же.
Я думаю, да, примерно эквивалентные планеты.
Ну, на Фомальгаусе до 25 миллиардов.
Ну, там три планеты.
Ну, так, чтобы ты просто понимал, Йорк, он на самом деле больше трети ВВП сектора. Больше трети.
Ну, учитывая его население.
Ага.
Она это треть, по-моему, служит.
Говорили, у него нет ёбаных китайцев. Есть, просто они теперь с некосыми глазами.
Да. Твоя правда.
Да нет, на самом деле есть китайцы. Просто столько их нет. Нет такого количества этих китайцев.
Так что бойся в своем секторе Йорка. Будет как в том анекдоте про китайский противотанковый батальон.
Я знаю, Йорк.
Численностью 3000 человек.
Я знаю.
Задача батальон делится на 3 роты по 1000 человек. Задача роты — разобрать танк противника до производства его выстрела.
Не, я прекрасно знаю, что Йорк — это одна из самых больших моих проблем.
Ну, хотя нет, на самом деле, небольшая. Он же все-таки колония, большого собственного флота особого у него нет. Ему просто нечем доставить к тебе свои проблемы.
Это понятно, он там рядом флот не сидит.
Вот если он скорешится с флотом и там объявят призыв, вот тогда пора браться за тяжелое вооружение. Они так просто от меня отъебутся от этой звездной системы.
Охуеть, она работает.
Поэтому флоту надо найти свою.
Правда, через жопу.
О том, чтобы пересечь нас.
Это будет очень сложно.
Ну, как мы выяснили, все-таки там не два, ой, ну, не пять лет назад, ты знаешь, что история, а всего лишь на 3 года назад. Я поэтому у Вани спрашиваю.
Вот прямо сейчас?
А что?
Да не, и это лишнее, будет очень притянуто за уши. Если тогда мы начали 3 года назад, то 5 лет назад меня немножко ищут.
Ну и что?
Я немножко скрываюсь, немножко отдаленно.
Ну и что?
Я же мертв.
А я вообще в изгнании.
Но я-то мертв. Это не проблема, я понимаю. Тем более, что я не на самом деле мертв, но тем не менее. Я с своим истребителем, на котором якобы разбился, где-то ныкаюсь.
Давай.
Да.
Влезай.
Своей валькирии. Что, ты забыл мою легенду? Я же официально решил соскочить со своего проекта и якобы утонул на истребителе, на отказавшем валькирии в атмосфере. Потом скрывался несколько лет, пока на меня не вышел как раз Дирей с предложением поработать у него в обеспечении безопасности. Так что если это за 2 года до тех событий, значит я как раз скрывался, по-моему, 3-4 года. Потом я как
ответ скрывался. Ну, видишь, у тебя целое то самое, кардон.
Ну, в принципе, да.
Где ты скрывался?
В принципе, да, толку мне, если у меня есть валькирия на одной планете сидеть. Я могу скрываться
где угодно.
У тебя валькирия что, с прямым гиперпереходом была?
Да, конечно. Они же половина с прямым. Логично, что у меня
она с прямым. То есть ты хочешь сказать, что ты проебал валькирию с прямым гиперпереходом?
Ну, они не смогли меня осудить, потому что по бумагам я вместе с ней это сделал.
Ты хочешь сказать, что ты проебал валькирию с прямым гиперпереходом?
Ну... Значит, когда ушел... она на пендле, кстати, да? Ее, видимо, пришлось уничтожить, когда мы уходили.
Куда? Откуда?
На лайнере, когда мы уходили, который больше никогда не выйдет в реальный космос.
Почему никогда?
Хорошо, через несколько тысяч лет
ко времени тепловой смерти
вы оттуда...
Когда испарятся спелы
на шантьер?
Да, спелы на шантьер мы испарились.
Ну.
Валькирия, значит, осталась на пенде, ее пришлось кончить потом 3 года назад.
Итар. А Дирей появился на пенде 2 года назад. Он сам появился там 2 года назад.
Значит, 2 года назад.
Вы год просидели на этой ебаной пенде.
Да.
Вы полгода строили школу, понимаешь, в чем дело? Ну, получил господин Дирей кучу бабла от таинственного нанимателя. Из-за квеста. Дурак, ты думаешь, что он сделал для того, чтобы выполнить этот квест? Он начал выполнять квест? Нет, он начал строить школу.
Это важно. Он всегда строит школу. Он даже когда пьяный поехал в Парголово кататься на велосипеде, разбил балду именно об забор школы единственный во всем Парголово.
Это судьба. Не, я тоже, конечно, строил школу в плане Бенжи. Самое смешное.
Даже 2 раза?
Да.
Я пока ничего не строил, решил сразу не пить из мелкой посуды и построить республику.
Я, видишь, сначала решил отточить навыки.
Нет, я решил, да, сразу не пить из мелкой посуды и сразу построить республику.
А где же ты был между тем, как, значит, трагически погиб? А почему, значит, Валькирия же не один человек экипажа?
Валькирия может управлять один человек.
Хорошо, я понимаю, что он может управлять один человек
экипажа. Под стрелком может быть автоматика. Мы это прописывали.
Валькирия
должна управляться вдвоем.
Я не про это, а про то, что, во-первых, втроем минимум. Ну, по всем нормативам.
Командир-связист, им можно пренебречь, да, вообще без потерь. Если нет в составе соединения, им можно пренебречь без... Навигация на Валькирии компьютерная, это чего?
Ну, понимаешь, сколько...
Это все-таки сверхистребители, не до конвет.
Нужно человек, чтобы угнать подводную лодку.
Да. Это не подводная лодка, Валькирия это сверхистребители, не до конвет. хотя бы по размерам. Нет, вообще там три места, да, для экипажа. Командир, он же связист. Борт-стрелок, который, если может, разбирается в навигации, может попытаться проложить гиперкурс. Все-таки гипердрайв там у них в основном все-таки для тактических маневров. Для того, чтобы, например, быстро успеть гиганту, только стартанув с планеты прямой. Он может быть использован из-за ее размеров, из-за соотношения размера привода, для того, чтобы прыгнуть через звездную систему.
Ну, кстати, энерговооруженности, наверное, особо далеко улететь просто не хочет.
Так а что, если ты по каналу хватит вообще куда угодно, это там, что тебе энерговооруженность? Если можешь создавать поле, можешь. Это же военные корабли, они на термоядерных реакторах, они не от батареек.
Ты мне вот что скажи, так.
Скорость у нее гиперпространственная, не фонтан, это понятно.
А как ты вообще улетел в гиперканал?
В смысле?
У тебя навигации нет.
Мы 100 раз уже это обсуждали, что она не нужна, это бред. Если есть штатные параметры канала, который знает машина, то любой человек с навыками пилота может выверить нужный курс и скорость.
Ну, если по каналу, да. Ну, и прямым гиперпереходом.
Точность будет сильно ниже. Но что, машина не может его посчитать, они что же считаются? Навигатор же его не в уме тебе высчитывает.
Я хочу показать, как выглядят звездные станции
по линейке.
В чем тогда вообще прикол профессии навигатора?
Мы вот как раз недавно с Мерлином это обсудили. Навигатор, он не совсем тем занимается. Он занимается тем, как переходит и взаимодействует ордер походный флота. Ну, он решает задачи на уровне, когда перейти нужно к 500 кораблям, причем в достаточно строгом построении.
Я упорно хочет сказать, что...
Я упорно хочу сказать, что не понимаю, как ты хоть каком-то, даже современном уровне компьютерных технологий, штатные, не гигантским построением переходы не сводятся к выдерживанию курса скорости.
Что по поводу навигации?
Давайте
обсудим. Смотри, раз у нас есть жесткий запрет на аишник, можно, допустим, ввести такое правило, что комп не в состоянии посчитать полностью гиперканал. Ему нужно какая-нибудь, не знаю. Ну, как у тебя было присутствие человека? Какие-то биологические расчетные мощности?
Нет, не в этом дело. Это у нас ведет к плохим последствиям. Расчетным модулям и так далее.
Ну, да.
Это ведет к нейромодулям.
Да, дело не в этом. Да. Дело в том, что у нас комп может посчитать гиперканал. И простой канал он считает на раз. Ну, то есть, на самом деле, не совсем так. Комп считает маршрут в гиперпространстве. Он предлагает тебе на выбор несколько оптимальных маршрутов. Mm-hmm. По его мнению, оптимально. Mm-hmm. А задача человека выбрать, по его мнению, более оптимальный. Интуитивно более оптимально. Не, можно положиться на случайность и взять, какой попало.
Какой разброс? Скажи, давай вот с этого зайдем.
Там разброс заключается в затратах времени, затраты энергии.
Параметры входа в гиперканал?
Нет.
Они же строго...
Нет, конечных. Нет, не входа в канал, выполнение гиперканала. Маршрута. Параметры маршрута. Дело не в этом. Дело в том, что... Подожди, Витар. Дело в том, что самому гиперканалу на это плевать. Угу. Вот прямого, если ты действуешь по стабильному каналу, там насрать какой-то из этих маршрутов выберешь. Он все равно будет использоваться усредненный маршрут, устанавливаемый каналом. Ну, то есть затраты энергии на поддержание прыжка будут себя поддерживать канал, время будет, будет рассчитываемо. А вот для прямого прыжка нифига. Для прямого прыжка у тебя чем дальше ты прыгаешь, тем больше по пути массивных объектов, чем дольше прыжок, чем выше скорость, тем больше у тебя разброс каналов, возможных маршрутов. Ну и твоя задача выбирать. Соответственно. Вообще идеальный гиперпрыжок — это затраты времени 0, время 0. То есть чисто теоретически возможен такой гиперпрыжок прямой, который тебя приводит в конечную точку мгновенно с нулевыми затратами энергии. Но вероятность этого... Ну, в общем... Очень маленькая.
Что-то ты, по-моему, у Кляненки перепитался и забыл свою теорию гиперканалов.
Нет, Витар, нет! Что ты знаешь вообще о теории гиперканалов? Что ты знаешь о теории?
Достаточно тебе ее написал в РЭМ и не забыл рассказать мне.
Ну вот он тебе расскажет тогда о том, что теоретически возможен такой квантовый микротуннель, который предоставляет тебя в соответствующую точку за мгновение, ну, за мгновение при нулевых минимальных затратах энергии. Ну, теоретически. А зачем нужны навигаторы? Ну, во-первых, выбирать маршруты. Во-вторых, так уж и быть ли тогда выстраивать корабли в походный ордер в реальном пространстве. И в-третьих, прокладывать курс в реальном пространстве же.
Ну, с этим тоже компьютер справится.
Конечно, справится. Но компьютер тебе немного чего такого может насчитать.
То есть навигатор прокладывает курс в реальном пространстве, и непонятно тогда, что делает пилот. А это не нужно.
Блин,
кто-то может проложить лучше компьютер,
а курс значит, в реальном пространстве. Скажи, пожалуйста, а зачем вообще тогда нужен человек на космическом корабле, если все делает компьютер?
Вот, чтобы проложить этот курс только.
Да, зачем? Что делает компьютер? И стреляет компьютер лучше, чем человек.
Нахуй не нужен. Короче, мы честными. Короче, даже в наше время.
По-честному, да, реально нахуй не нужен.
Кроме атмосферных маневров, каких-то действительно атмосферных боев, турбовки, где компьютеру может начать не хватать.
Не, нормально. Это самое. Полгода назад, что ли, или несколько лет. Нет, полгода или что-то около года. Назад же проходил пробный учебный бой между нейросеткой, заточенной под конкретную задачу, да, и полковником ВВС, обладателем там кучи всяких призов и прочее, несколько компаний, вот, показательный бой на симуляторе. Ну, в общем, короче, он слил 2-8, просто компу современную.
Это понятно. Единственный бонус человека, он способен переключиться на другую задачу. Нет. Если возникла оперативно-тактическая необходимость.
Это да, да.
Такая заточенная нейросетка не сможет.
Так что, в принципе, Вайн, действительно, человек нахуй не срался.
Человек нахуй срался только потому, что без него не полететь гиперканалом.
А это сохраняется?
Да.
А как же гиперторпеды?
А им плевать.
Что плевать?
Понимаешь, им плевать ровно по той причине, что... А в тот момент, когда гиперторпеда входит, собственно, в прыжок к цели, время на ней начинает идти как попало, но сюда вперед.
Ну.
К тому моменту, как она поразила корабль, а никого не интересует, сколько времени прошло на этой гиперторпеде.
А почему тут время вообще?
100 лет, 200 лет, 3 секунды.
А при том, что гиперкорабли, ушедшие без человека, они же не проебываются, они просто выйдут позже.
Хуй знает когда.
Хуй знает когда.
Точнее, хуй знает,
в первом сезоне этого не было. Я
хуй знает сколько времени.
Это тоже новая
информация. Хуй знает сколько. Просто никто не летал без
травм. Гипер-торпеда работает, потому что бьет на очень маленькое расстояние. У нее не будет слишком большого люфта выхода. У нее отношение ее скорости ухода к дистанции очень маленькое. И наоборот, огромное. Получается.
Я понял.
И она таки в рамках 1-3 секунд выйдет с точки назначения в реальном космосе. Да, при этом для нее от нуля, от 1 до 100 лет пройдет для нее. Вот. Но она рассчитана просто на то, чтобы пережить 100 лет собственного путешествия. Поэтому она достигает цели. Главное, огромная стартовая скорость. Еще.
И надежная электроника.
И очень надежная электроника.
Хочешь,
хочешь
найти надежную электронику, разбери гипер-торпеду.
А так у самых базовых гипер-торпед, знаешь, какая надежная электроника? Реле падения мерцающего поля называется.
Угу.
Срабатывает заряд взрывчатки, который дает взрывогенератору импульс электричества, который заново запускает мерцающее поле, то, которым оно оторвет часть корабля. И уйдет с ним в прыжок уже навсегда. Вот. Там, собственно, электроники реле. На гипертолпеде в прыжок отправляется. В том-то и дело, что вся электроника, которая ее наводит для прыжка, она, да, она умирает в процессе полета, только это уже ничего не изменит.
Не умирает, а надежно успевает.
Да, да, да. Но это уже ничего не изменит просто.
Где же эта хрень?
Что ты ищешь?
Да есть такой ТВ-троп.
Именно поэтому, кстати, работает сброс гиперобмана. Гипертопеда, которая изначально сориентировалась и ушла не к той цели, при выходе не переориентируется для повторного прыжка, она уже никогда не сможет это сделать. Не может существовать гипертопеда, которая, захватив гиперобманку, не проатакует ее уже.
Короче, есть там одно, объясняющий совсем же возмутился люди в космических кораблях. Потому что, ребята, у нас игры, мы играем ради чего?
Нет, это понятно. Если
нет,
это
так. Вот ты объясни.
Если по позиции подходить, то это понятно. Но мне эта позиция тоже должна быть обоснована внутри Денжа.
Угу.
Это фантастическое допущение. Как же гиперпрокаты, собственно, гиперполе?
Нет, но одно дело фантастическое допущение гиперполя, другое дело фантастическое допущение, которое, ну, как бы, скажем так, противоречит...
Первый отдел КСБ, а?
А что первый отдел?
Тут вообще полностью автоматические корабли. Кто знает, что они смогут натворить? Он же искусственный интеллект.
Это не искусственный интеллект.
Слушай. А что?
Слушай, нейросетка, как бы, и искусственный интеллект, это две большие разницы.
Нет, там все правильно. Там все правильно. Эти самые корабли без человека не должны перемещаться по Ваниному Денжину, хотя бы потому, что его гипердрайвы позволяют уйти в прямой прыжок чуть ли не на орбите планеты. И выйти.
Ну и что?
Если мы представим, что может отправиться автоматический корабль через гиперпространство с прямым приводом. С высокой точностью. Нахуй нам флот? Мы, блядь, ракеты вообще у себя можем размещать, чтобы на Пимон напасть. Ракета будет большая.
Не сможет.
А кто ей помешает?
Кто? Гравитационный колодец ей помешает.
Она ее, да, выход планеты. Выход-то лучше где-то. Выходить-то как раз лучше к гравитационному колодцу.
Ну да, она и выйдет в центре планеты. Правда, зачем нам после этого... Берем, ебаем большую-большую гипертопеду в центре планеты. Планеты разрывают в клочья.
Отправим пацанам мегатон 120 в ядро. И посмотрим, как им понравится, нет?
Да я думаю, планетка даже не заметит.
С 120 мегатонн? Я думаю, 120 мегатонн все-таки заметят.
Ну, будет там, может, землетрясение. Что?
Ты не представляешь? Знаю, землетрясение. Может быть, континентальная плита какая-нибудь подвинется.
Ты чего? Там 6 тысяч километров. Ты понимаешь, что под нами 6 тысяч километров вглубь. 6 тысяч километров — это очень много, блядь.
Тоже верно, конечно.
Это дохуя как много.
Ребят, ну не знаю, зачем на тот космических кораблях человек. Не знаю я. Потому что в третий раз, когда меня спрашивают на эту тему, я лезу в убить физиономию, потому что аргументы очень быстро заканчиваются.
Остаются только универсальные.
Да. Потому что мы очень быстро приходим к идее, что человек вообще не нужен, вообще нигде. Потому что машины все делают лучше человека. И вообще у меня по этому поводу много есть. Я себе его даже скидывал.
Да, я помню, но мы обсуждали его.
Короче, не троллите меня с такими вопросами.
Так а что мешает, как бы, банально, что для полетов в гиперканале требуется не только этот самый, компьютерная нейросетка, но и биологическая. Не только на премиевой основе, но и на мясной. Почему? Ой. Хуй знает почему. Почему гиперканал?
Кто мешает вырастить?
Что? Что вырастить?
Биологическую сетку.
Там не в этом дело.
Ну, я думаю, что там что-то должно быть более высокого уровня, чем просто кусок мяса. Кусок нейронного мяса с какими-то там синапсами.
Там на самом деле живое мыслящее существо должно обладать чувством времени собственным, личным.
Да, там нельзя всему экипажу заснуть.
Большинство зверей этим чувством времени не обладают. Подавляющее большинство зверей живут здесь сейчас. Ну, только дельфины этим чувством обладают, или даже дельфины не обладают.
Да,
большинство обезьян, кстати, не обладают.
Там же в чем был прикол? Там, да, нужно, чтобы ты знал, сколько времени прошло.
Дело вот в чем. Дело в том, что в первых гипердвигателях такая была байда. Самых первых гипердвигателей, которые еще канальных. С тех пор в канальных гипердрайвах, канальные гипердрайвы сильно проапгрейдились, и они уже, у них уже эта байда не нужна. В смысле, что можно летать. Собственно, почему кузнечики существуют? Можно летать на кузнечике прямым скандальным переходом и, в общем, совершенно спокойно дрыхнуть во время прыжка.
А раньше нельзя было?
А раньше нельзя было. Во время первой волны колонизации, второй там. Ну, это в третьей волну появились эти двигатели. У меня появились еще во вторую, но в третью они стали достаточно дешевы.
Ну, а в чем прикол? Как это объясняют-то?
Что объясняют?
Да, в чем изменение?
На мастерском уровне или как персонажу?
Ну давай на мастерском, мы сейчас на мастерском обсуждаем.
Иначе модулируется гиперполе, короче говоря. Если совсем коротко, иначе модулируется гиперполе. Раньше не модулировалась координата. Темпоральная. Сейчас модулируется.
Странно, короче. Я думаю, что Литар прав относительно пилота.
Ну да, раньше ее модулировал человек.
То, что внутри системы все-таки летает скорее пилот. Естественно, с помощью компа, который предлагает ему там ворог траектории. Да? Угу. Вот. А по навигации, ну не знаю. Ну давай тогда делать так, что...
А зачем у нас, например, на самом обычном корабле штурман рулевой? Вот на самом обычном корабле.
На каком?
Морском.
Ну, до какого размера? На яхте не был.
Ну, лайнер какой-нибудь. Зачем?
Потому что механизмы управления у него этой огромной бандуры
Хочу не оптимизировать, что ли, все?
Да, в общем, есть уже, я думаю. Там уже скорее даже вопрос автономности.
Ну вот смотри, трактором вполне все в состоянии управлять один человек.
Да.
А танком, например, уже два нужно.
А бульдозером, равняющим дорогу, уже давно ноль. Это я тебе гарантирую. Ну, причем очень, да, очень ровно получится.
Проблема в том, что бульдозеры...
Карьерные самосвалы сейчас тоже уже сами ездят. Ну, сам подъехал, его погрузили, он сам уехал, отвез куда. Ну, куда надо. Кабины просто даже не предусмотрены.
Ну, он, наверное, ездит по стандартным маршрутам.
Ну, разумеется.
Ну, естественно. У него в ГПС не пашет. Трек. Как ему ехать?
Не, у него... Опять же, современные эти самые...
У него есть две стереокамеры.
Я объясню, зачем.
У него есть две стереокамеры на носяры, которые начинают паниковать и запрашивать оператора, либо останавливаться, если впереди они замечают что-то, оно приближается и не собирается уебывать.
А я тебе знаю, скажу, зачем нужны пилоты. Кстати, лишь бы скажу, зачем нужны пилоты.
Кстати, Вань, еще чуть-чуть. Современные лайнеры, ой, не лайнеры, а...
Самолеты?
Нет, контейнеровозы. Угу. У них экипажа, на самом деле, 6 человек, все остальное автоматизировано.
Угу.
В принципе, сейчас обсуждается о том, чтобы просто на работят отправлять, ну, автоматические корабли, приглядывать со спутника и все. Так что это вот реальность текущая.
Да, я знаю. Есть такой интересный сеттинг, Эрфикс-фаза. А в этом сеттинге это сеттинг победившего трансгуманизма. В этом сеттинге можно играть с флешкой.
Ну,
я рассказывал, да. Причем вынуто из компа.
Так вот.
Ну вы знаете, я не хочу играть с флешкой.
Так вот, пилоты летают внутри системы с помощью этого самого. Навигаторы летают, соответственно, в гипере. Но тогда получается, что...
Я понял.
Без навыков навигатора достаточно большой разброс должен быть по времени.
Я тебе сейчас объясню, Витар, зачем нужен пилот. Понимаешь, в чем дело? Навигатор тебе прокладывает ту самую ниточку, по которой надо пролететь.
В гипере.
Даже в реальном космосе. А вот ты уже по ней летишь. Да, ты можешь возложить все это на комп.
Так, я почему помню. Я не могу возложить прокладывание ниточки на комп?
Можешь.
Вместо этого.
Можешь, но ты уверен, что она получится эффективней?
Да, точно эффективней. Навигатор же ее не по штангенциркулю нарисовал.
Ну, не по штангенциркулю, навигатор тоже с помощью компа прокладывает.
Ну. И?
Только я думаю, что задачи... Так, Летар. Кто там говорил, что задача трех тел в общем виде не решается?
Не решается.
А задача 150 тел в системе? В результате ты маршрут прокладываешь, Летар, вовсе не одной кривой, которая решается уравнением 150 тел, которые, кстати говоря, пока ты будешь двигаться, тоже будут двигаться.
Ну, это естественно, что...
Навигатор в результате размечает маршрут, как он его представляет, по вехам. И на каждом этом маршруте, на каждом отрезке этого маршрута, который разметил навигатор, так как он считает нужным, ну интуитивно считает, но компьютер достраивает ему оптимальную траекторию относительно предполагаемого навигатором расположения тел. Как ты там свой ход ведешь? Почему нельзя запустить спутник, который за тебя твой геодезический ход проложит?
Далеко спутник. Вот и...
Нет, ну хожу, беспилотник.
Можно. Они есть. А?
Цена вопроса?
1,5.
А точность?
2000-ник снимает вполне. Да, ну, больше разрешения камер не хватает.
А 500-ку?
500-ку разрешения камер не хватает.
Вот тебе и нужен геодезист. Видишь, поэтому навигатор прокладывает общий, как бы сказать, маршрут в этой самой ебаной задаче 150 цел. А что тебе не нравится, Витар?
Мне не нравится то, что компьютер не будет прокладывать вехи, он сразу произведет коррекцию по движению всех 150 тел, потому что они-то у него в ОЦИ записаны с их орбитальными скоростями.
Ты ебанись, летай, вопрос не в орбитальных скоростях, а в вычислительной мощности, чтобы это все посчитать.
Ага, а главное, он не будет сбиваться со своего курса, даже если тот отличается от того, от того, который возможен, по которому пойдет корабль, если задать ему те же ускорения, потому что он по гравитационному, по гравиметру будет производить микрокоррекцию компьютер. Когда поймешь, что гравитация вращения какого-то из 151 тела сдвинула, воздействовала на корабль, и он приобрел, соответственно, какие-то 15 ньютонов и долю угловой секунды. Право.
Короче говоря, Витар. Вот навигатор прокладывает вот тот самый космический ход. Дальше компьютер ему помогает высчитать конкретные точки траектории между по маршруту. После этого эти траектории сгружаются пилоту, и пилот уже их выполняет. Но ему сгружаются траектории не с точностью до, когда такой двигатель включить. Потому что это вообще задача не навигатора, когда какой двигатель включать. Задача навигатора указать тебе маршрут, а твоя задача как пилота на этом маршруте удержаться. Да, конечно же, да, конечно, тебе сгружается траектория, да, конечно. Ты говоришь, лететь. Ну, когда ты считаешь, что он включил двигатель неправильно, ты его поправляешь. В результате необходимость выдерживать большой походный ордер. Здесь одновременная слаженная работа и пилота, и навигатора.
Ну, замечательно.
Ну вот это как-то странно. Потому что, мне кажется, Лид прав. Если у тебя уже есть построенная ниточка, то почему по ней не может пролететь автоматика? Ну, автоматика-то прекрасно знает, когда включать двигатель и когда это самое, если у меня уже есть это самое.
Тут, понимаешь, в чем дело?
Другое дело то, что в бою автоматика, конечно, ни о чем.
Понимаешь,
конкретно на маневры внутри системы, при проложенном курсе, автоматика, мне кажется, вполне способна справиться.
Вполне способна справиться. На кузнечике как-то справляется. Вот они и летают, как попало. Иногда разгоняясь двигатели на пулеметные башни.
Ну вот, к тому и пришли.
А если шальной метеорит? А если на космическом корабле, который летит в 50 километрах от тебя, какой-то мудак внезапно роняет валенок на пульт?
Ну, машина
один хуй. Тормозные двигатели.
Ну, машина один хуй отреагирует быстрее на незапланированное сближение.
И что она должна сделать?
Незапланированное сближение, маневр перехода на эшелоном выше.
Да, это должен выполнить навигатор. Сначала выполняет навигатор, он перекладывает курс.
Нет, вы уже давно в дюзе у этого корабля, если это так работает.
Не-не-не,
вот именно поэтому, потому что пилот сидит, вы не в дюзе корабля.
Я на эшелона.
Да, только выполняет твой пилот.
Да нет, ну,
полета... Ее может выполнить и комп. Потом после этого весь курс по пизде, и он бы пересчитывает.
Ну, да.
Стратегию полета через систему делает навигатор. Ну, штурман. Тактику выполняет пилот. Ну, я не знаю, вот тогда какие еще могут быть варианты. Попробуйте выступить на стороне Дэнжен-Мастера.
Так я и стараюсь на стороне Дэнжен-Мастера выступать, на самом деле.
Чем больше корабль, тем больше у него экипаж. Ну, точнее так, тем больше у него квалифицированных специалистов.
Ежику понятно, конечно.
Нет, понятно, что на кузнечике можно обойтись. Штурман, навигатор, пилот, программастер, капитан корабля и борт-инженер. И все это в одном лице.
Капитан, пилот и
Он вообще технически трехместный кузнечик. Но гораздо чаще выгоднее вместо третьего пилота, вместо третьего человека поставить еще один карго-модуль, а вместо второго пилота поставить на его место, засунуть еще один маленький карго-модуль контрабанды.
Ну и вовсе он не такой маленький.
Тогда уж нужно прямо в пилота.
Я на нем летал нормально.
Кто же на нем тот не летал?
Кем? Ты на нем не летал.
Я Жераром Мэсси летал.
Это давно было. Это давно было. Боюсь, что ты своим этим бароном на кузнечике.
Может, еще придется.
Кузнечик, а он вообще знает, что существует настолько малые корабли?
Я знаю, знаю. Все ага. Все классы кораблей. Конфедерации и... Ну, вообще все.
Нет, и все. Ну, пока еще не все. Ты не знаешь корабли на двигателе Тетис, корабли на двигателе Звезда, корабли на двигателе Харон, корабли на двигателе...
Хорошо, уточним серийно производимую конфедерацию.
Уточним серийно производимую конфедерацию за последние 100 лет. Это важно. Тон Витар столкнулся с серийно производимым кораблем Конфедерации, которого не было в реестрах Фолхейма.
Древняя, что ли, какая-то?
Ну да, она была настолько древней, что не могла даже взлететь. Правда, сумела взорваться.
Не взорваться, а расплавить себе активную зону ядерного реактора.
Планировался взрыв.
Ну так что, Вань?
Что? Может, что? Где вы встречаться? Где вас встретить?
Есть такая замечательная штука.
Да дело не в этом.
А я не могу. Это должны быть какие-то слабо населенные места. Я явно скрываюсь по окраинным местам.
Йорк, например.
Ит-Тегост? Там есть планетарная, там есть нормальная противокосмическая система обнаружения.
Пенал, что знаешь об этих гостях.
Угу. К сожалению, если мы встречаемся именно 5 лет назад, мой корабль идентифицируется как тяжелый штурмовик. Никак иначе. Поэтому близко к какой-нибудь системной ПКО мне летать нельзя.
Да там такая системная ПКО. Вот
такая дыра. Реально. Как раз в секторе дыр-то хватает.
Угу.
Арлес, пиздец, вообще просто полный.
Угу.
Деревня. Ну, реальная деревня. Там вообще ничего нет. Ну, как.
Угу.
Почти. А Колхида еще хуже, чем Арлес.
Арлес 50 миллионов человек, Колхида 1 миллион человек.
Понимаешь, да?
Ит-Тегост 1 миллион
нет,
человек.
Нет, не получается, Вань. На Ит-Госте больше должно быть. Полтинник хотя бы. Потому что ты говорил, что с Ит-Госта идет поток Хатли на...
Ит-Госта?
На Бристоль. Да.
Ну, 20 миллионов человек. Хорошо, верю.
Автоматизированный комбайн все-таки спасает их, видимо.
Не, я понимаю. Вот, так что здесь, в принципе, хватает дыр. Вот сюда вот не надо ссылаться. Здесь вообще планета фигня.
Какая планета? Куда не надо соваться?
Ну вот сюда вот говорю, не надо соваться. Вот в это вот так вот. А здесь, во, раз, два, три.
На Йорк еще можно сунуться. Тоже.
Слушай, ну в принципе.
Вас интересует планета, где маленькое население, пожалуйста, Йорк.
Не, на Йорке, между прочим, затеряться, ну сам понимаешь, ну, 9 миллиардов затеряться вообще не важно.
Тем более, что все-таки радарный обрез моего Валькирии, он действительно больше напоминает какой-нибудь небольшой грузовик, чем боевой корабль. Крылья единственное, что почему-то есть.
Крылья много у кого есть. Если в атмосферу садишься, значит крылья уже желательны. Ну, в смысле, они помогают.
Да, единственное, что у нее есть крылья и нос обтекаемый. Не у всех космических грузовиков обладают такой функцией.
этими опциями. И это видно на радаре.
Обелиск вообще не может подойти к планете ниже геостационара.
Может, но ровно
один раз. Ровно один раз, да.
Последний.
Его разгружают меньшими танкерами на стационарных орбитах. Ну, а загружают вот с платформы тоже танкерами.
Берешь летар, грузишь обелиск тротилом, спускаешь ниже геостационара на пеле, и дальше выключаешь двигатель. Дальше он сам
упадет. Не, он не упадет, в том-то и дело. Упадет, мы не
Он будет долго и медленно разваливаться, кружась вокруг планеты.
Есть такая проблема. Почему он не может подойти ниже геостационара? Он такой здоровый, что у него нос начнет иметь другую орбитальную скорость, чем движок. Настолько уже другую, что его порвет.
Прекрасно.
Я говорю, он будет медленно и печально разваливаться на орбите. Потом все это говно будет падать вниз, засеивая равномерно, в общем-то, пояс под орбитой.
Вот если я захочу засрать орбиты Пеллы, ну так, чтобы сильно затруднить им судоходство, вот тогда да. Я нагружу мячиками от гольфа обелиск и выведу его из прыжка ниже полости Роша Пеллы. Они заебутся после этого убирать от меня, они заебутся убирать собственные орбиты.
Да. Зачем шариками от гольфа?
Да, ржавыми гайками гвоздей еще нарубим. Да вообще мало ли бетового лома.
Берешь астероид, первый попавшийся астероид.
Опять же.
Разрушаешь его на щебенку.
Да зачем? Ты представь, сколько еще мусорных свалок нужно переработать. А там бутылки, там банки.
На первой космической, в общем-то, хватит.
Это вполне, а? Кости от курицы. Надо все это отдать пилицам. Рекультивируем пару крупных свалок неподалеку от столицы.
Чтоб не смели выбрасывать, как то. Снегоходы разукомплектованные, колеса кузова автомобильные. Двигатели бензиновые, дизельные, электрические. Колеса в сборе, диски, шины, детали, подвески, шупней, конечно, тяги. Плиты кухонные, стиральные посудомоечные машины. Прочую бытовую технику. Отдельно ванны, для них вообще бессмертным боем. Ванну в процессе утилизации мешают невероятно, особенно без больших термомассажей. Все просто отравляют жизнь. Технику множественную электронно-вычислительную. Мониторы разные, чертовой матери. Туда же антенны спутниковые усилят нет. Никаких деталей системы вентиляции кондиционирования. Отопитель любых видов. Мебель комплектная, некомплектная. Рама оконная. Трубы любые. Совсем любые. Включая музыкальные инструменты. Тоже любые. Игрушки детские, мягкие, жесткие. Игрушки взрослые. Как надуто, только в сдутом виде. И унитазы. Унитазы, конечно, легко справиться, но меня они почему-то особенно раздражают. Вот что ты там будешь вести мобилист.
Ну да. Ну и вообще, приблизительно на месяц судоходство на Пелле точно зависит, нет, в том числе военное. Ты представь себе, и тут командиру корабля, у которого половина экипажа в отпуске на планете, докладывают: «Сэр, нам срочно нужно принять маневровое уклонение на нашей траектории». Там унитаз, старый Бьюик,
нет,
и пара консервных банок.
«Сэр, у нас при этом ударе препятствия». «Препятствия? Какое, сэр?» «Унитаз, сэр!»
Да. Крейсер Пимонского альянса, атакованный унитазом. Вот это быстро! Вот это будет весело!
Где вам встретить?
Любая дыра сетка.
Да можно даже не сильно дыра.
Можно даже
лучше
не сильно.
Нет, ну встречаться лучше в дыре.
Правда, еще надо выяснить, какого хуя я делаю в этой дыре.
Я тебе скажу, что делаешь в этой дыре.
А с навигатором, ну, значит, работаю с наемным. Нанял кого-нибудь. Из тех, кто не умеет не задавать лишних вопросов.
О, да, какие-то.
Какого-нибудь мужичка. Молчаливее лосося.
Мужичка?
Молчаливее лосося.
Это на итоге.
Пол пчела.
Пол.
Пол мужичка.
Мужичка. Красу. Функциональность. Функциональность. Так. Возраст. Надо же, я так надеялся, что он будет единицей.
Я бы тебе тогда сказал, этого навигатора я высадил. И нашел следующего молчаливого навигатора.
Не, ну если единичку, то тогда пришлось бы бэйби-бокс искать.
Не, единичка это...
Я понял, понял. Уже в профессии. Ладно тебе, что я
показываюсь.
Я тебя троллю. Кажется, так называется, да? Ничего не забыли.
Ну да, логично. Да. Ну что я тебе скажу?
Не повезло тебе.
Кому не повезло, это большой вопрос.
Значит, дело было так.
Это верно.
Дело было так.